Неделя в истории. 27 июля – день памяти русского поэта Михаила Юрьевича Лермонтова. В 1841 году в этот день он погиб на дуэли. Обстоятельства, вызванные эту дуэль, никому не известны. Ее участники в своих показаниях руководствовались не стремлением выяснить истину, а желанием не повредить самим себе. Из свидетельств очевидцев складывается ощущение, что никто не верил в серьезность происходящего. Лермонтов был знаком с Мартыновым еще до времен школы юнкеров. Их дороги не раз пересекались, они вместе участвовали в боевых действиях на Кавказе, оба сочиняли стихи и прозу, не раз подшучивали друг над другом. Мартынов был уже в отставке и носил черкесскую и огромный кинжал, вызывавший веселье товарищей. Прозвучавшее в тот роковой вечер слово «кинжал» и стало причиной вспышки гнева у находившегося в окружении дам Мартынова. Дуэль должна была состояться в 7 вечера у горы Машук. К моменту ее начала собралась гроза, поэтому двое из 4 секундантов вовсе не приехали, думая, что противники мирно разойдутся и вернутся назад. Не был приглашен даже доктор. Лермонтов стоял, подняв вверх пистолет и не собираясь стрелять, а Мартынов подошел к барьеру и произвел выстрел, который оказался смертельным. Друзья не сумели уберечь Пушкина и потом в этом каялись, и тут тоже никто не сделал ни шага, не сказал ни слова, чтобы сберечь другого гения России. Похороны Лермонтова, несмотря на все хлопоты друзей, не могли быть совершены по церковному обряду. Официальное сообщение об его смерти гласило: 15 июля около 5 часов вечера разразилась ужасная буря с громом и молнией. В это самое время между горами Машуком и Бештау скончался лечившийся в Пятигорске Михаил Юрьевич Лермонтов. Он был похоронен на городском кладбище в Пятигорске. Позднее гроб с телом Лермонтова был перевезен в село Тарханы. В 1942 году погребен в семейном склепе Арсеньевых. Одни православные исследователи видят в Лермонтове кальвиниста и чуть ли не богоборца, а с другой стороны, в кратком справочнике «Моя церковь для детей и взрослых» одного современного священника мы о нем читаем: человек глубокой религиозности, регулярно совершавший паломничество к мощам святых. Духовная тематика нашла свое отражение в целом ряде его стихотворных произведений. Дмитрий Мережковский заметил когда-то, что Лермонтов, очень много писавший о Боге, никогда не упоминает Христа. Это говорит о его глубокой отчужденности от церкви. Хотя Богородица, которая по преданию спасает грешников, которые Христа забыли, у Лермонтова упоминается не раз. Протоиерей Георгий Митрофанов говорит о Лермонтове так: «Мрачная религиозность Михаила Юрьевича открыла ему многое. Это был человек религиозный, мистически очень одаренный. Достаточно сказать о том, что он предсказал собственную смерть. Сочетание мистического дара с неприятием русской религиозной традиции было очень характерно для его времени, но Лермонтов пошел дальше других в своем богоискательстве, в своих удивительных прозрениях и удивительных соблазнах». В один день с Лермонтовым, но в 1873 году, скончался другой замечательный русский поэт Федор Иванович Тютчев. О нем Аполлон Майков написал такие стихи: «Народы, племена и гении их судьбы стоят перед тобой своей идеей полны, как вдруг застывшие в разбеге бурном волны. Ты видишь их насквозь, их тайну ты постиг, и ясен для тебя и настоящий миг, и тайны грядущего обеты». Действительно, в последнее время утвердилось представление о Тютчеве не только как о поэте, а как об одном из наиболее проникновенных творцов русской философии истории, или, иначе говоря, историософии, что выразилось, например, в издании в 1999 году собрание его соответствующих сочинений в стихах и прозе «Федор Иванович Тютчев. Россия и Запад. Книга пророчеств». Но сегодня мы будем говорить не об этом, а о том, какая связь, оказывается, есть между семьей Тютчевых и великим русским святым, преподобным Серафимом Саровским. Дочь Федора Ивановича Тютчева, Анна, фрейлина высочайшего императорского двора, свидетельствует в своих записях о том, как на ее глазах произошло исцеление смертельно больного человека после того, как на него была возложена мантия преподобного старца Серафима. Любовь обитателей Муранова, имения Тютчевых, к Саровской и Дивеевской обителям всегда проявлялась в реальных делах. Они отправляли туда с кем-либо или отвозили сами значительные денежные пожертвования, специально заказывали для этих монастырей достойную церковную утварь, старались вышить своими руками храмовое облачение, постоянно подавали себя и своих сродников на молитвенное поминовение и, конечно, регулярно посещали эти святые места для поклонения подвигам великого саровского старца. Когда в Мурановском храме крестили детей местных крестьян или усадебной прислуги, барыня неизменно, будучи крестной матерью каждого новокрещенного младенца, благословляла их богородичным образом умиления, копией той самой иконы, перед которой молился преподобный. Наверное, не без промысла Божия, когда в 1918 году усадьбе был присвоен статус музея, день рождения музея Муранова совпал с днем памяти преподобного Серафима Саровского, который отмечается 1 августа, это день обретения его мощей. Воистину, это удивительное место Подмосковья находится под особым покровительством святого, и подтверждением этого является образ старца, находящийся ныне в музейной композиции. Это изображение – явное свидетельство почитания преподобного семьей великого русского поэта. Некоторые из исследователей говорят, что это изображение может оказаться прижизненным, но даже если это и не так, оно показывает нам, какую особую надежду возлагали на молитвенную поддержку старца обитатели Муранова. С этой иконой совершается крестный ход вокруг музея и совершается молебен на веранде усадебного дома, построенного другим замечательным русским поэтом Евгением Баратынским. 23 июля исполнилось 220 лет со дня рождения князя Петра Андреевича Вяземского, близкого друга и постоянного корреспондента Александра Сергеевича Пушкина, про переписку которых говорили, что это сокровищница остроумия, тонкой критики и хорошего русского языка. Русский поэт, литературный критик, историк, переводчик, публицист, мемуарист, государственный деятель. Много и долго можно рассказывать о Петре Андреевиче Вяземском, но в год, когда мы вспоминаем войну 1812 года, хотелось бы напомнить о том, что поэт Вяземский принимал участие в Бородинской битве. О Вяземском в связи с 12-м годом вспоминают редко, поскольку он побывал лишь в одном сражении. Да и сам поэт о своем участии в войне не упоминает даже там, где это просится на перо, например, в стихах, посвященных Денису Давыдову. Отчего было не написать? Я там был, и мне знаком запах пороха. Когда друзья напоминали князю, что он участвовал в Бородинском сражении, и ему тоже есть о чем рассказать, Вяземский отмахивался. Да я же близорук и ничего толком не видел. Я не мог даже понять, мы бьем или нас бьют. Про свой первый и последний бой он написал лишь спустя 55 лет после войны в стихотворении «Поминки по Бородинской битве». Но опять же о себе в этом стихотворении нет ни слова. Приобретя репутацию скептика и желчного умника, Вяземский спрятал под этой броней свое сердце и свое самое сильное юношеское переживание. Летом 12-го года он, 20-летний московский барич, только что женился и полон надежд. В начале июля 12-го года князь еще не менял привычек мирного счастья, пытался развлечь молодую жену своими затеями, совсем еще мальчишескими. Например, он вызвался сформировать эскадрон летучих амазонок из окрестных барышень и во главе этого эскадрона идти на французов. Проходит всего пара недель, и ему уже стыдно вспомнить об этом. Поступив в ополчение, Вяземский обнаружил, что совершенно не готов к военной службе. На лошади ездит неуверенно, огнестрельным оружием не владеет, как, впрочем, и саблей. Но виду он не показывает, и генерал Милорадович приглашает его к себе в адъютанты. Прибыв в расположение армии, молодой князь и его камердинер долго искали штаб Милорадовича. И вдруг Вяземскому кажется, что кто-то упоминает его фамилию, и он радостно подходит ближе, а оказалось, что это маркетанты обсуждали закупку вяземских пряников. Милорадовича он нашел сидящим у костра. «А это вы, князь? Поздравляю, вы очень, кстати, прибыли». Вяземский не уловил грустной иронии генерала, поэт подумал, что прославленный командир искренне рад такому ценному сподвижнику, да еще прибывшему столь вовремя, в самый канун Бородинского сражения. Не зная, куда девать новоявленного адъютанта, который был близорук и уже в двух шагах плохо различал лица однополчан, Милорадович отправил его спать в свою избу. «На другое утро, с рассветом, — вспоминал полвека спустя Вяземский, — разбудила меня вестовая пушка, или, говоря правдивее, разбудила она не меня, заснувшего богатырским сном, а верного камердинера моего. Наскоро оделся я и пошел к Милорадовичу. Все уже были на конях, но на беду мою верховая лошадь моя, которую отправил я из Москвы, не дошла еще до меня. Все отправились к назначенным местам. Я остался один. Минута была ужасная. Мне живо представились вся несообразность, вся комическая, трагическая неловкость моего положения. Приехать в армию ко дню сражения и в нем не участвовать. Мысль об ожидавших меня насмешках меня преследовала и удручала. Мне тогда казалось, что если до конца сражения не добуду себе лошади, то непременно застрелюсь. К счастью для русской литературы, один из офицеров отдал Вяземскому свою запасную лошадь. Свист первой пули, пролетевшей надо мной, принял я за свист хлыстика. Обернулся назад и, видя, что никто за мной не едет, догадался я об истинном значении этого свиста. Через несколько часов боя Вяземскому пришлось одалживать вторую лошадь. Первая была ранена. За мужество, проявленное в Бородинской битве, князь Вяземский был награжден орденом Святого Станислава 4-й степени. В конце нашей передачи прозвучит песня на стихи Петра Вяземского из всеми любимого фильма «О бедном гусаре замолвите слово».
Я пью за здоровье немногих, немногих, но верных друзей. Друзей неуклончиво строгих, в соблазнах изменчивых дней. Я пью за здоровье далеких, далеких, но милых друзей. Друзей, как и я, одиноких, среди чуждых сердцам их людей. В мой кубок с вином льются слезы, но сладок и чистых поток. Так салами черные розы вплелись в мой застольный венок. Мой кубок за здравие немногих, немногих, но верных друзей. Друзей неуклончиво строгих, в соблазнах изменчивых дней. За здравие ближних далек, далеких, но сердцу родных, и в память друзей одиноких, почивших в могилах немых.
За здравие и ближних далеких, далеких, но сердцу родных,
и в память друзей одиноких, почивших